Вашему вниманию предлагается перевод лекции Л. Рона Хаббарда, прочитанной перед слушателями 20 августа 1954 года. Название этой лекции – «Аксиомы. Часть третья». Продолжительность записи – 36 минут. Воспроизведено Golden Era Productions. Сейчас я хочу продолжить наш разговор об аксиомах. Мы добрались до аксиом, относящихся к affinity, реальности и общению. Это совершенно неотъемлемые. Например, в саентологии они необычайно полезны. Если вы хотите найти, где обрывается линия общения, ищите, где что-то не так с affinity. И если вы хотите агитировать кого-то, кому приходится не сладко, то вам лучше агитировать этого человека с большим affinity. Если вы тем или иным образом продемонстрируете ему достаточно сильное affinity, то вы сможете преодолеть нежелание этого человека общаться. Но очень важно, чтобы вы понимали, что все это, по сути, мыслезаключение. Мы должны создать мыслезаключение о том, что что-то существует, прежде чем оно будет существовать. Так вот, здесь мы рассматриваем мыслезаключения, из которых человек создавал существование. Человек решил, что то-то и то-то существует, он полностью согласился с этим, так что теперь это существует для всех людей. А если бы он не принял решение о том, что все эти вещи будут существовать, то они бы и не существовали. Так что мы смотрим на affinity и обнаруживаем. И мы смотрим на реальности общения, и мы обнаруживаем, что смотрим на длинный ряд мыслезаключений, разделяемых всеми людьми. Все эти вещи являются мыслезаключениями не просто потому, что мы, саентологи, полагаем, что они существуют. Мы можем делать кое-что чрезвычайно существенное, имея эту информацию, этот свод знаний относительно организации этой вселенной. Все это продолжалось около 76 триллионов лет. И оторвать все это от основания и разобрать на части – это очень интересное, хотя и нелегкое дело. Так вот, давайте рассмотрим affinity и осознаем, что первое, что нужно знать об affinity, это то, что оно является мыслезаключением. А затем то, что в треугольнике Оро – расстояние, на котором осуществляется общение, в значительной степени отражено в affinity. А также тип частицы. Расстояние и тип частицы. Например, говорят, что в разлуке сердце крепче любит. На самом деле это неправда. Но вы могли бы запостулировать, что это так, и так оно и будет. И вы можете сказать, что если два человека окажутся на достаточном расстоянии друг от друга, то они могут сильно разозлиться друг на друга. Главная причина, по которой возникают войны, состоит в том, что Россия находится на достаточно безопасном расстоянии от США. Она может позволить себе разозлиться. С вами когда-нибудь случалось такое, что кто-то, находившийся на другом конце телефонной линии, был на вас страшно зол? Но когда вы пришли к этому человеку, чтобы поговорить с ним, он больше не сердился. Что ж, это противоположная ситуация. Вы свели расстояние на нет и таким образом достигли более высокого уровня affinity. Существует много способов работать с этим, но я опять-таки хочу сказать, что это по сути мыслезаключение. Так вот, давайте посмотрим на реальность. Мы выясним, что в соответствии с аксиомой номер 26, реальность — это видимость существования, с которой согласились. Реальность является чем-то загадочным для тех, кто рассматривает реальность без учета affinity и общения. Если бы вы просто сказали, ну вот, это реальность, и это ваша реальность, а это реальность какого-то другого человека, и так далее. Что ж, это были бы просто слова, и все. Во-первых, человек может запостулировать все, что захочет, и получить личную реальность. Он мог бы просто сказать, это существует, и затем это реально. Или у него может появиться факсимиле, которое для него реальнее, чем Вселенная, действительно существующая вокруг него. Вы будете часто встречаться с психотиками, для которых их факсимиле гораздо-гораздо более реальны, чем что-либо еще. Что ж, эти два состояния мы не считаем реальностью. С одной стороны, человек просто постулирует реальность, так что это его личная реальность, а остальные с ней не согласны. А другой тип – это тоже реальность, с которой не соглашаются остальные, и это инодетерминированная реальность. Человек получил от кого-то факсимиле, и этот кто-то действительно постарался, чтобы факсимиле достаточно сильно запечатлелось у человека. И теперь факсимиле кажется тому более реальным, чем сама реальность. Другими словами, у нас есть абсолютно self-детерминированное постулирование и абсолютно инодетерминированное постулирование. И мы не считаем реальностью ни то, ни другое. Это две крайности. То, что мы считаем реальностью, находится посередине. А именно, с реальностью чего мы согласны? Мы с вами согласны, что здесь есть стена. Что ж, значит, здесь есть стена. И мы с вами согласны, что здесь есть потолок. Значит, здесь есть потолок. И мы согласны, что вы сидите там, а я сижу здесь. Значит, это реально. Это просто потому, что мы с вами благополучно согласились, что это действительно имеет место. Так вот, если бы какой-то человек вошел в комнату и сказал, посмотрел бы на всех вас, сидящих здесь, и сказал, «А чего это вы все тут стоите?» Что ж, вы бы, пожалуй, подумали, что с этим человеком что-то не в порядке. А знаете ли вы, что мы на самом деле делаем? Мы используем естественный отбор, чтобы убрать из наших рядов людей, у которых слишком много личной реальности и слишком много инодетерминированной реальности. Если бы этот человек вошел и сказал, «Эй, народ, а зачем это вы тут все стоите?» Если бы он делал это постоянно и в отношении разных вещей, если бы он говорил, «А чего этот лев ходит там по потолку?» то мы, пожалуй, посадили бы его под замок. Иными словами, мы отстранили бы его от выживания, и он не смог бы обзавестись потомством. Иными словами, мы бы удалили таких людей, я имею в виду сумасшедших. По крайней мере, из генетической линии. Так вот, реальность — это всеохватывающий предмет, потому что на самом деле реальность — это естьность. Реальность — это естьность, а нереальность — это неестьность. Это когда мы пытаемся с помощью энергии заставить что-либо исчезнуть. И, кстати, это очень забавно, когда кто-то пытается с помощью энергии заставить что-либо исчезнуть. В Библии где-то еще говорили «Тот, кто мечом живет, мечом погибнет». И кто-то сказал однажды «Подставь другую щеку». И на самом деле эти люди говорили о том, что если силой бороться против силы, то вы не получите ничего, что было бы похоже на совершенную копию. Только они, возможно, не знали, что говорили именно это. Если используешь силу для того, чтобы бороться против силы, то в результате получаешь нереальность. Однако, как это ни странно, если используешь силу для увеличения силы, то в результате получаешь реальность. Естьность — это продолжающееся искажение. В результате продолжающегося искажения мы получаем естьность. А в результате неестьности, когда говорят, что чего-то не существует, мы получаем нереальность. Так что здесь у нас содержится определение того, что такое реальность и что такое нереальность. Что ж, как вы можете использовать этот принцип реальности в одитинге? Знаете ли вы, что реальность — это, по сути, согласие? Механическое согласие — это когда две какие-то формы совершенно одинаковы. Одна из них является копией другой. Это подражание. И мы учимся путем подражания. Если вы пойдете в психиатрическую лечебницу и найдете там психотика, который ходит по комнате взад и вперед с важным видом, и если вы просто начнете ходить по комнате взад и вперед точно так же, как это делает он, то знаете ли вы, что он остановится и начнет с вами разговаривать? Возможно, он 100 лет ни с кем не разговаривал, но теперь у него, несомненно, есть реальность, с которой соглашаются. И поскольку у него есть эта реальность, он может вступить с ней в общение. Другими словами, подражание — это самый низкий уровень вхождения в кейс, и аудитору очень полезно это знать. Таким образом, то, что известно нам как реальность, это видимость существования, с которой согласились. Ну ладно. Теперь давайте рассмотрим аксиому номер 27. Для человека может существовать его собственная действительность, но когда с ней соглашаются другие, ее можно назвать реальностью. Давайте поймем, что с теми вещами, которые стали для нас чем-то очень плотным, чем-то совершенно застывшим, наверняка согласились и другие люди. И тут у нас есть кое-что очень интересное. Анатомия реальности содержится в естьности, которая состоит из состояния как есть и искажения как есть. Естьность — это видимость, а не действительность. Действительность — это состояние как есть — искаженное таким образом, чтобы получить продолжающееся существование. Что ж, это соглашение является частью состояния как есть всей этой Вселенной. Если попросить кого-то, назовите мне несколько вещей, с которыми вы были бы не против согласиться. Назовите мне что-нибудь, что вы могли бы сделать и с чем бы согласились другие люди. И так далее, то мы заметим некоторые изменения в кейсе. Почему? Мы изменяем уровень согласия этого человека. На самом деле он связан определенными мыслезаключениями. И до тех пор, пока он не запостулирует что-то иное, он будет продолжать придерживаться этого соглашения. Вот как можно добиться, чтобы кто-то оказался в каком-то неизменном состоянии. На самом деле все существование очень похоже на погружение в гипнотический транс. Как загипнотизировать человека? Что ж, нужно добиться, чтобы он согласился с вами. А затем нужно добиться, чтобы он согласился с вами чуть-чуть сильнее. О, большинство людей думает, что это делают, раскачивая у человека перед глазами часы на цепочке. Или что-нибудь в этом роде. Это делается не так. Это делается очень интересным способом. Я не так уж много знаю о западных методах гипноза. Сам я изучал гипнотизм на Востоке. И когда я вернулся в Америку, я не мог понять, что же это в конце концов такое. Та странная деятельность, которую те, кто ею занимаются, называют гипнотизмом. Потому что это даже отдаленно не напоминает то, как учат вводить в транс на Востоке. Весьма примечательно, что в гипноз можно погружать группы. Как большие, так и маленькие. Чем хуже состояние той или иной группы, иначе говоря, чем меньше в ней общения, тем больше общения ей можно навязать. И тут вы можете ввести ее в гипнотический транс того или иного рода. Но вот что интересно, прежде чем эти люди оказались в таком состоянии, они должны были быть подготовлены к этому невероятным количеством соглашений. Другими словами, этих людей кто-то подготовил. Так что спустя некоторое время им уже было все равно, с кем соглашаться. Любой человек в форме может подойти к солдату, и если на этой форме имеются знаки отличия более высокого ранга, то солдат подчинится. Что ж, это разновидность гипноза. Вы можете выйти перед аудиторией и просто сделать так, чтобы она соглашалась с вами. И вы можете добиться, чтобы она соглашалась все сильнее и сильнее и сильнее, и не успеете вы и глазом моргнуть. Кстати, когда я говорю «согласиться с вами», я имею в виду, что для начала вы могли бы добиться, чтобы эти люди согласились с тем, что вы просто там стоите. И затем вы могли бы добиться, чтобы они согласились с тем, что они вас слушают. А затем вы бы сказали им о каких-то незначительных вещах, и они бы согласились и с этим. А потом вы и глазом не успели бы моргнуть, а они оказались бы в таком состоянии, что если бы вы им сказали, что во всем мире пожар, то все они кинулись бы на улицу, чтобы посмотреть, что там происходит. Или, может быть, они бы просто сидели там и горели. Это очень интересно. Таким способом вы могли бы заставить публику выбежать на улицу. В чем же суть? Означает ли это, что все, что вызывает согласие, погружает в гипноз? О, нет. Причина, по которой мы в саентологии никого не погружаем в гипноз, даже проводя открывающую процедуру посредством воспроизведения. Все кейсы пятого шага, которым ее проводили, заявляют, что этот процесс вводит в транс. Но ведь любой из принципов саентологии можно использовать в противоположных целях и с дурными намерениями и так далее. Их можно использовать для того, чтобы добиваться противоположных результатов. Мы аннулируем соглашения, которые люди создавали на протяжении 76 триллионов лет. Но мы аннулируем их так, что это делает людей все более и более свободными. Так вот, если показать вам этого типа на сцене, который просто добивается, чтобы публика все соглашалась и соглашалась и соглашалась с ним, а затем говорит людям, что в здании пожар, он на самом деле не стремится сделать их более свободными, не так ли? Он делает это с совсем иными намерениями. Дело не в том, что намерение всегда важнее соглашения. Дело в том, что мыслезаключение всегда важнее соглашения. И этот тип пытается привести людей в такое состояние, что они будут без тени сомнения верить во все, что он говорит. В саентологии мы не заинтересованы в том, чтобы кто-то без тени сомнения верил в то, что мы говорим. Мы просим людей, чтобы они подвергали наши слова сомнению. Мы просим: «Пожалуйста, посмотрите на физическую вселенную вокруг вас. Пожалуйста, посмотрите на людей. Пожалуйста, посмотрите на ваш разум. И поймите, что то, что мы говорим, имеет место на самом деле. Это действительно ряд соглашений. Они действительно существуют. Это не просто чей-то каприз». Так вот, я мог бы добиться, чтобы люди во многом со мной согласились. И время от времени я мог бы подбрасывать им какую-нибудь ложь. Я мог бы совершенно незаметно ввести в науку какую-нибудь ложную идею. И, возможно, кто-нибудь менее щепетильный так бы и сделал. Но вы можете посмотреть на мои действия за последние 4 года, и вы обнаружите, что единственные произвольности, которые я ввел в науку, и которые совершенно ложны, это психиатры ни на что не годятся, и психологи глупы. И, конечно же, это абсолютная ложь. Я хочу сказать, что тот факт, что психиатры убивают по 2000 человек в год с помощью своих электрошоковых аппаратов, означает, разумеется, что они делают общество лучше. И что они делают то, что должны, и что они гуманисты. И деньги не являются их целью. Однако, выдвигая подобные идеи, я бы, скорее всего, добился от людей большего согласия, чем если бы говорил обратное. Но то, что я говорю вам, это вовсе не контрмысль. Если бы вы продолжали постоянно спорить с теми концептами, которые я вам сообщаю, то вы бы просто все время заново вступали в уже существующие соглашения. Мы занимаемся здесь тем, что в деталях вырисовываем картину того, что произошло за последние 76 триллионов лет. И ваших соглашений накопилось так много, что вы верите, что вся эта вселенная находится здесь. И то, с чем вы соглашаетесь, это, к счастью, то же самое, с чем вы согласились ранее. Мы не рассказываем вам ничего нового. Мы рассказываем вам старое. И понимая то старое, что мы заново открыли, вы становитесь свободны. Так вот, что же представляет собой это чувство нереальности, которое возникает у людей? Это неестественное состояние забывчивости и так далее. Что ж, источником забывчивости и тому подобных вещей являются попытки заставить что-то исчезнуть, оказывая на это давление посредством энергии. Мы создаем достаточно сильное давление на мысль, если вы можете представить себе это. И если мы будем давить на нее достаточно сильно, а затем скажем, что ее нет, тогда как она все еще там, то, поверьте мне, мы станем забывчивыми. И если мы надавим достаточно сильно, то окажемся в состоянии бессознательности. Но помните, что требовалось создать постулат о том, что мы можем забывать, и о том, что мы можем пребывать в бессознательном состоянии, прежде чем что-либо из этого могло произойти. Знаете, некоторые люди ворочаются сбоку на бок, пытаясь заснуть. Они говорят: «Я собираюсь заснуть». Что ж, изучите R240, и вы поймете, почему на самом деле нужно просто сказать: «Я сплю». «Но это ложь», — возразят они. Нет, нет, это не ложь, если только вы не решили, что вы не спите. А если бы вы сказали: «Я не сплю, и сейчас я собираюсь заснуть», что ж, разумеется, вы бы не заснули. Или вы могли бы заснуть, если бы вы могли ввести себя в состояние транса. Но вот что я пытаюсь сказать вам. В любой момент вы можете создать первичный постулат. Но мы подробнее поговорим об этом позже. Что ж, теперь у вас немало информации по поводу общения. О, общение! Существующая в саентологии формула общения и воспроизведения, о которой мы говорили, великолепна. Но давайте еще раз прочтем эту формулу общения. Общение — это мыслезаключение и действие по направлению импульса или частицы из точки источника на некоторое расстояние к точке-приемнику, с намерением вызвать в точке-приемнике воспроизведение и понимание того, что было выпущено из точки источника. Так вот, понимаете, мы используем это слово «воспроизведение» в смысле «копия». А еще у нас есть понятие «совершенное воспроизведение» — создание совершенной копии, которое означает «состояние как есть». Так вот, именно так мы используем это слово сегодня. Когда мы говорим «воспроизведение», мы имеем в виду просто копию. Когда мы говорим «копия», «факсимиле», «дубликат», мы имеем в виду практически одно и то же, а когда мы говорим «совершенное воспроизведение» или «совершенная копия», мы имеем в виду состояние как есть, и мы имеем в виду объект, воссозданный в его собственном пространстве, в его собственном времени, при помощи его собственной энергии. Но копия — это просто еще какое-то количество энергии в другом пространстве и так далее. Это копия. Допустим, мы посылаем телеграмму из Нью-Йорка, и в ней сказано «Я тебя люблю». А когда она прибывает в Сан-Франциско, в ней сказано «Я тебя убью». Тут что-то случилось, и мы не получили совершенную копию. Что ж, чем больше в человеке механики, тем менее он способен создавать совершенные копии. Поэтому он не может воспроизводить что-либо как есть. И он даже падает до такого уровня, на котором он не способен создать точную копию чего-либо. Так что вы говорите: «Слушай, тут за углом стоит Бетти, пойди скажи ей, что я ее люблю». И этот парень идет за угол и говорит: «Джо просил сказать тебе, что он тебя убьет». Парень сообщает это с большой радостью. Допустим, мы шепчем какому-нибудь солдату: «Передай по цепи, время X 10 часов». Сообщение проходит через десяток солдат, и мы обнаруживаем, что на другом конце утверждают, будто по цепи было передано следующее: «На ужин у нас была фасоль». Здесь имеет место неспособность создавать копии. И это сильнее всего разрушает общение. И это самый важный фактор в общении. Формула общения, которую вы сами можете использовать и так далее. Это просто причина, расстояние, следствие и создание в точке следствий качественной копии того, что находилось в точке причине. На самом деле это все, что вам нужно знать об общении. Так вот, в своем руководстве вы найдете гораздо больше данных об этом, и вы поймете гораздо больше относительно общения. Аксиома номер 29. Это еще одна аксиома о состоянии как есть и о продолжении существования. И в ней говорится о том, почему людям нужно придумывать других создателей для того, что они создали сами. Чтобы добиться продолжения существования, они должны приписать авторство того, что создано, кому-то другому. Они вынуждены утверждать, что это иноответственность. Это для того, чтобы, когда они глядят на что-то, они не воспроизвели это как есть. Понимаете, если бы они сказали: «Я сделал это, а теперь я смотрю на это». Ну, это было бы очень плохо. Но если бы они сказали, если бы они создали что-нибудь, а затем сказали: «Это сделал Билл», то, глядя на это, они бы говорили: «Это сделал Билл». Но ведь это ложь. Поэтому, как следствие второго постулата лжи, мы получаем продолжение существования. Человек создал что-то, а затем сказал, что это сделал кто-то еще. Таким образом, следствием любой лжи является продолжение существования. Теперь у нас идет номер 30. Общее правило одитинга состоит в том, что все нежелательное, но тем не менее продолжающее существовать, нужно тщательно рассмотреть, и в этот момент оно исчезнет. И мы, разумеется, знаем об этом, потому что знаем о копиях, совершенных копиях. Теперь номер 31. Хорошее и плохое, красота и уродство в одинаковой степени являются мыслезаключениями и не имеют под собой никакой другой основы, кроме мнения. И 32. Все, что не подвергнуто непосредственному наблюдению, склонно продолжать существовать. Другими словами, если вы не воспринимаете что-либо как есть, и вы уже сказали, что это существует в том или ином месте, то, естественно, оно будет там существовать. Но дело обстоит еще хуже. Может быть так, что кто-то работает у себя на работе и никогда не обращает никакого внимания на свой станок, но всегда уделяет внимание работе. Мы обнаружим, что у этого человека накопилась сумасшедшая куча факсимиле этого станка. Он ни разу не воспринял станок как есть. Если кто-то всегда смотрел на светящиеся объекты в темных комнатах и никогда не смотрел на темноту, то в конце концов он, закрыв глаза, не будет видеть ничего, кроме темноты. Другими словами, у него будет черный банк. 33. Любое состояние как есть, которое искажено при помощи неестности, склонно продолжать существовать. Другими словами, если мы применим к чему-либо силу, в результате мы получим продолжение существования. Теперь мы собираемся перейти к кое-чему поразительно интересному. поскольку оно служит доказательством того, что мы получили абсолютную истину и абсолютное решение. И эта абсолютная истина сама по себе очень-очень важна для аудитора. Потому что благодаря ей вы можете понять, является ли саентология полностью завершенным предметом. Я раньше показывал вам круг и показывал вам, что как раз перед тем, как вы добираетесь до верхней точки круга, вам известно все. У вас есть все данные. Когда вы оказываетесь в самой верхней точке, вам неизвестно ничего. И тогда вам приходится начинать все сначала с новыми данными. Вы прошли по всему кругу и добрались до точки, где у вас есть все данные. Затем вы снова оказались в самой верхней точке, и у вас есть только одно данное. Прошу прощения, затем вам неизвестно ничего, а потом есть одно данное. Понимаете? Это был круг. Известно все и неизвестно ничего соприкасались. Что ж, мы достигли этой точки в саентологии. Это потому, что вся истина — это статика. И абсолютное решение — это тоже статика. Естественно, решением проблемы является состояние как есть само этой проблемы. Когда мы говорим о решении проблемы, мы имеем в виду вот что. Что заставит эту проблему рассеяться и исчезнуть? Что ж, восприятие проблемы как есть заставит ее рассеяться и исчезнуть. Поэтому мы получили решение для всех проблем. Мы также получили абсолютную истину. Так вот, давайте чуть-чуть поговорим об этой абсолютной истине. Этому посвящены все остальные аксиомы. И я собираюсь просто очень быстро объяснить эту тему, а не заниматься всеми оставшимися аксиомами, потому что они, в конце концов, есть у вас в настольной книге. Мы пришли к этому таким путем. Глупость — это неведание мыслезаключения. Я неожиданно это осознал. Глупость — это неведание мыслезаключения. Вы не знаете, о чем человек думал, вы не знаете, о чем он говорил, вы не знаете, что это означало. Что ж, это означало просто неведание мыслезаключения. Что ж, с механической точки зрения, механическое определение глупости таково. Неведание времени, места, формы и события. Понимаете? Человек действительно глуп. Он знает, что что-то случилось, но он не знает, что случилось, он не может в этом разобраться, он не может ничего с этим сделать. Так вот, теперь мы говорим, истина является точным мыслезаключением. Это мыслезаключение. А с точки зрения механики, истина является точным временем, местом, формой и событием. Ага, истина — это точное время, место, форма и событие. Хорошо, минуточку. Мы говорим, что истина является точным мыслезаключением. Что ж, хорошо, это точное мыслезаключение. Когда человек говорит «я мужчина», то истина такова «я мужчина». Это первый постулат. Он говорит «я мужчина», поэтому он мужчина. Это точное мыслезаключение. Он не может солгать до тех пор, пока сначала не скажет «я мужчина», а затем не замаскирует или не скроет тот факт, что он мужчина, и не скажет «я женщина». Так вот, странно здесь то, что он создал истину, когда принял первый постулат. А то, что явилось отрицанием этой истины, продолжает существовать. Второй постулат всегда продолжает существовать. Обращаю ваше внимание на R240. Если вы прочитаете изложение этого вопроса в настольной книге в R240, то вам станет это гораздо понятнее. Но вы только посмотрите на это. Продолжает существовать второй постулат, а не первый. Второй постулат вводит время. Продолжение существования — это время и больше ничего. Смерть, бессмертие — все это вопрос времени. Это также вопрос идентности. Но в основе своей это вопрос времени. То, что продолжает существовать, это то, с помощью чего задается время. И если вы решили, что после того, как вы приняли какой-то постулат, у вас было что-то, что позволило вам принять другой постулат, то вы запостулировали существование времени, не так ли? А это весьма интересно. Таким образом, именно ваш второй постулат создает время. Вам пришлось создать время просто потому, что это второй постулат. Понимаете, время — это не какое-то неотъемлемое свойство статики. Время — это просто мыслезаключение. Ладно, таким образом вы вводите время и получаете ложь. Кстати, это механика. Вот таким образом все и происходит. Вы создаете второй постулат, заслоняющий первый постулат, и именно второй постулат продолжает существовать, но он черпает силу из первого постулата. Вар 2.40, об этом много говорится, и я даю это вам в качестве пищи для размышлений. То, как мы пришли к решению проблем саентологии и жизни. Я снова сообщаю вам это данное. Глупость — это неведание мыслезаключения. Что ж, таким образом, истина — это знание мыслезаключения, не так ли? Что ж, тогда в самом начале мы уже говорили о совершенной копии. Раньше мы уже выяснили, что когда вы получаете состояние как есть, когда вы создаете совершенную копию чего-то, то это исчезает, не так ли? Итак, истина — это совершенная копия. Но ведь это исчезновение. Что ж, если это исчезновение, то все, что у вас остается, — это статика. Поэтому истина — это статика. Вот такая четкая цепь выводов. Это механическое доказательство. Настолько же механическое, как любое доказательство в математике. Абсолютно механическое. Теперь еще раз. Проблема является решением только тогда, когда вы воспринимаете проблему как есть. Верно? Проблема является решением тогда, когда вы воспринимаете проблему как есть. И что же у нас остается? У нас остается воспринятая как есть проблема. У нас не остается ничего. О, но это неверно, что у нас нет ничего. У нас есть статика. Таким образом, мы выясняем, что абсолютная истина является еще и основополагающей истиной. Что она не имеет времени, движения, массы, длины волны. И мы выясняем, что абсолютное решение не содержит времени, массы, длины волны. Это очень интересно, не так ли? Это чрезвычайно занимательно. Таким образом, мы вновь вернулись к одному вопросу, который не является неразрешимым. Существует ли такая статика? И может ли она существовать? Да, это мы тоже можем доказать. И мы можем доказать это немедленно, очень быстро и легко. Пара пустяков. Вы просто просите какого-нибудь человека, который находится не в очень плохом состоянии, будьте в метре позади своей головы. Вы можете попросить его находиться где угодно, появиться где угодно во Вселенной, и он сможет это сделать. Вы просите его создавать пространство и энергию, и он может это сделать. Другими словами, вы можете на самом деле посмотреть, происходит это или нет, и вы обнаружите, что это происходит. И вы выясните, что человек в основе своей является статикой. Так что он не передвигается. Он появляется в различных местах. Итак, у нас есть эта штука, называемая статикой. У нас есть то, что называют совершенной копией, состояние как есть. Поэтому у нас есть эта штука, называемая абсолютной истиной. И у нас есть абсолютное решение. Так вот, я говорю, что в саентологии мы разработали все, что необходимо. На траке есть масса хорошо укрепленных мест, которые мы пропустили, где в хаосе и неразберихе скрыто огромное количество данных и так далее. Есть множество вещей, которые мы не описали достаточно хорошо. Например, в данный момент я даже не испытываю удовлетворения по поводу Affinity и нашего описания Affinity. Но я могу сказать вам следующее. Это пропущенные места. На днях в 2 часа ночи я внезапно обнаружил, что нахожусь на краю утеса и смотрю на конец трака. Это действительно конец трака. Это так, дальше пути нет. Там нет больше никакого пути, это все, потому что мы снова вернулись к статике. И мы выясняем, чем является эта статика, и мы можем продемонстрировать существование статики, мы можем продемонстрировать то, что она делает, мы можем доказать это, и мы все можем достичь согласия по поводу этого доказательства. и мы можем проделывать со статикой замечательные, чудесные вещи. С помощью 40 процессов, содержащихся в настольной книге для аудитора, вы можете делать все это. Это проще простого. Так вот, если вы сможете хорошо проводить несколько первых процессов из этой книги, как минимум вплоть до 20 процесса, значит, дела у вас идут очень-очень хорошо. Если вы поймете весь этот предмет, что ж, приезжайте в Феникс, и я присвою вам степень доктора саентологии. Но если вы без какого-либо дополнительного обучения сможете с легкостью пройти проверку в комитете по экзаменам, сертификатам и услугам, то мы будем очень удивлены. Очень-очень удивлены. Хорошо.